Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі чацвярга, 6 траўня.
Ці ёсць рэальныя перспектывы ў расследаванні нямецкай пракуратуры злачынства ў Лукашэнкі супраць чалавечнасці? Меркаванне эксперта.
Если будет доказана вина Лукашенко в применении пыток, будет принято соответствующее решение германского суда, это дает основание ставить вопрос о признании Лукашенко террористом на уровне Европейского Союза.
Лукашенко заявил, что чиновники мусять выделяться от інших ношением значков.
Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе.
Як волонтеры спрабуюць захаваць памяць пра загінулых у лагеры Шталах 352 у Масюкоўшчыне.
Мы боремся за эту территорию. Прошу, если это можно будет как-то облагородить, чтобы это был парк памяти или что-то в этом роде.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 траўня стала вядома, што 10 беларусаў падалі ў нямецкую пракуратуру заявы пра тое, што Александр Лукашэнка здзейсніў злачынствы супраць чалавечнасці. Расследаваць справу будуць у межах універсальнай юрысдыкцыі.
Прэцэдэнт такога расследавання ў Нямеччыне ўжо ёсць. Яно праводзілася ў дачыненні да рэжыму Башара Асада ў Сірыі. Але Асад жыве, ў вус не дуе і працягвае кіраваць Сірыяй. А пра расследаванне па падобных заявах, пададзеных летась у генпракуратуру Літвы, нешта нічога не чуваць. Ці ёсць рэальныя перспектывы ў такіх заяваў?
Пра гэта размаўляем з Уладзімірам Астапенкам, прадстаўніком НАУ, адказным за шматбаковую дыпламатыю.
Раскажыце, калі ласка. Па-першае, ну я так разумею, не хто гэтыя 10 беларусаў, не іх імёны, але ну вось што гэта за людзі, да? Як яны вырашыліся, калі ведаеце, да, вось на такі крок? Вось як гэта было ўвогуле?
Ну, вы мне задаеце достаточно сложная сложную праблему, так? Сложны вопрос, потому что это одна из чувствительных тем подготовки таких материалов для расследования, для судебных слушаний. Здесь очень много завязано на защиту персональных данных, и поэтому это особенный трек для работы юристов, и я знаю, что немецкие юристы свою работу на этом направлении сделали, они очень много изучили материалов, которые связаны были с событиями в Беларуси после 9 августа, после сфальсифицированных президентских выборов. Они устанавливали персональные контакты со всеми пострадавшими, убеждались в том, что пострадавшие готовы делиться своей информацией, своими данными для целей судебных разбирательств.
Ну, увогуле, пробачьте, что... Да, перебью.
Да, пардон, я закончу, может, мысль. Документировали все твои вещи. И, скажем, мы еще не на том этапе, когда их фамилии, их детали этого дела, детали этого иска можно будет публиковать.
Ну, я имел на увазе как раз не прозвище, а это люди, которые потерпели, скажем, подчас протестов после выборов. Я так разумею, ну, увогуле.
Да, это те люди, которые пострадали, которые имеют доказательства, которые готовы в суде эти доказательства представлять и добиваться справедливости.
Калі мы писали вось про гэтую справу, прыгадали, что у Нямеччыне уже есть прецедент такого расследования у дачынення да режиму Башара Асада у Сирии. Але, ізноў же гэта все ведаюць, Асад дагэтуль кіруе Сирией, живе, у вуз не дуе, як бы, і гэта што значыць? Што нічым расследаванне ў яго дачыненні не скончылася, і тое самае магчыма адбудзецца і ў выпадку з Александром Лукашэнкам?
Ну, нет, я бы здесь все-таки видел принципиальную разницу между тем делом, о котором вы вспомнили, все-таки по тому делу проходил конкретный обвиняемый военнослужащий, который принимал участие в пытках, и он был осужден на 4,5 года решением немецкого суда. А в этом случае речь идет о подаче иска не конкретным исполнителям, а к Александру Лукашенко, как человеку, который возглавляет вот эту репрессивную систему подавления гражданского общества. И это принципиальная разница в таких в юридическом расследовании этих вопросов. Мы отдаем себе отчет, что перед немецкими правоохранительными органами встанет вопрос о подозреваемых, об обвиняемых, о возможности проведения каких-то публичных слушаний. Я думаю, что они на эти слушания будут готовы приглашать и подозреваемых, и обвиняемых. Хотя не исключено, что такие слушания могут состояться и в их отсутствии. И это будет только первая часть концепции, насколько, которую как бы разворачивают немецкие юристы и которую мы всецело поддерживаем. Потому что для как бы продвижения этого вопроса дальше по юридической лестнице необходимо иметь решение Национального суда Европейского Союза для того, чтобы потом на уровне Европейского Союза ставить вопрос о правовой оценке действий конкретного человека в данном случае.
То бок, вот так это процедура.
Я думаю, мы к этому этапу еще подойдем.
А цяпер вось заявы гэтыя паступілі ў нямецкую пракуратуру. Давайце крыху распавядзем слухачам, што будзе адбывацца далей. Пачынаецца расследаванне. То бок, умоўна кажучы, нямецкія следчыя органы могуць рабіць усё тое самае, што яны робяць, калі расследуюць злачынствы, учыненыя на тэрыторыі Нямеччыны, але расследуюць злачынствы, здзейсненыя на тэрыторыі Беларусі. Я так разумею сітуацыю.
Вы абсолютно правильно ее понимаете. Здесь вот как раз ключевой термин – это универсальная юрисдикция. Это возможность для любого государства рассматривать, анализировать, расследовать и выносить судебные решения по преступлениям, которые мировое сообщество считает наиболее опасными, наиболее, не знаю…
Ну, бесчеловечными, коли тут…
Собственно, я иду к этому термину, да, к которым относятся в том числе преступления против человечности, а пытки – это часть преступлений против человечности. Поэтому во главе угла у этого дела будет тезис о пытках, которые были применены ко всем пострадавшим в Беларуси. И если пытки будут доказаны, значит, будет доказано преступление против человечности. Соответственно, преступление против человечности – это основание для того, чтобы рассматривать действия либо режима, либо конкретного человека в контексте терроризма, террористической деятельности.
Як вам падаецца, спадар Владзімір, ці не пераможа вось гэта нахабная рэзістэнтнасць беларускай і прававой, і сілавой сістэмы, якая апошнім часам усталявалася ў нашай краіне, інтэлігентную сістэму нямецкага правасуддзя? Я маю на ўвазе, што нямецкія следчыя будуць, верагодна, рабіць запыты. Так, будуць спрабаваць выклікаць каго-небудзь на допыты, магчыма, ў Нямеччыну, ці правесці іх нейкім дыстанцыйным чынам. Магчыма, нават будуць спрабаваць прыехаць у Беларусь дзеля правядзення нейкіх следчых дзеянняў. Але наша сістэма, яна будзе ці ігнараваць, ці супраціўляцца гэтаму. Будуць адказваць, што ніякіх крымінальных справаў не пачата ў звязку з пыткамі, значыць, ніякіх катаванняў не было. Наадварот, пратэстоўцы, якія былі там збітыя нават недзе, былі немірнымі. Вось гэтую всю пургу пра канстытуцыйны пераварот, пра спробу захопа ўлады і гэтак далей, і гэтак далей. І ў выніку немцы, задаволіўшыся гэтымі афіцыйнымі адказамі, гэтым узаемадзеяннем, скажуць, ну, нет, ничего не можем зарабить.
Ну, вы знаете, вы задали интересный вопрос, и здесь можно действительно долго поразмышлять на эту тему. Давайте я начну с того, что наша правовая система, она действительно удивительно не интегрирована в мировые процессы. Она, может быть, в последние годы не проявляла никакого стремления, да, сделать белорусскую правовую систему частью мировой системы. Тому есть десятки примеров. Скажем, в контексте вот развития протестной деятельности мы еще раз вернулись к ко всем рекомендациям, резолюциям, уже принятым в рамках Совета по правам человека, в рамках других правоохранительных органов. Там было очень много ценных и полезных рекомендаций. По сути, с 2011 года мировая правозащитная система просила, предлагала, рекомендовала, настаивала на том, чтобы власти Беларуси изменили свое законодательство о массовых мероприятиях, изменили там, уголовный административный кодекс по каким-то конкретным вопросам, изменили законодательство о проведении выборов. И практически на все эти рекомендации следовало либо игнорирование, либо очень формальное минимальное исполнение. И вот такой диалог в этом режиме продолжался. У меня нет иллюзий, что наша власть готова к активному правовому диалогу, потому что у нас есть смелое выступление на пропагандистских государственных каналах, но нет ни одного факта, когда какой-либо белорусский чиновник высокого или среднего ранга мог прийти к международным юристам и мог на одинаковом с ними языке с помощью правовых аргументов попытаться показать либо доказать свою позицию. Ну, давайте еще сделаем взгляд, оглянемся назад. Государство ОБСЕ, членом которого является Беларусь, инициировали московский механизм. В рамках московского механизма предполагается, что ОБСЕ назначает докладчика по изучению ситуации в стране с правами человека. Сама страна может назначить своего содокладчика, и тогда два этих докладчика выбирают себе третьего докладчика, и вот эта тройка проводит правовой анализ ситуации в Беларуси. Что произошло с правомеханизмом осенью? Беларусь, а, отказалась назначать своего содокладчика, б, соответственно, не вышла формула назначения третьего докладчика, не пустила в страну основного докладчика ОБСЕ, которому пришлось по интернет-информации, по каким-то дополнительным каналам собирать данные о том, что произошло в Беларуси, и это не помешало ему написать очень солидный и очень впечатляющий доклад о нарушении выборов, о жестокой реакции властей на мирные протесты и сделать массу рекомендаций. Но этот доклад с точки зрения как бы техники правовой международной требует дополнительного подтверждения. И мы видим, что мировая система в эту сторону уже начала разворачиваться. Есть решение Совета по правам человека ООН о создании группы экспертов, которые будут анализировать ситуацию в Беларуси. Есть решение о создании специальной платформы, на которой будут собираться данные о правонарушениях, о массовых и систематических нарушениях прав человека в Беларуси. Этим занимаются межправительственные, неправительственные организации, консорциум во главе с датской организацией. Dignity. И мы видим, что международные механизмы, вот эти правозащитные, они потихонечку разворачиваются в сторону Беларуси. Я убежден, что это будет очень поступательное, но неуклонное движение к той цели, которую мы все перед собой ставим, а именно привлечь к ответственности всех виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Возвращаясь к немецкой теме, здесь инициативу проявила группа немецких юристов, и мы можем ожидать, может быть, чуть более активного движения по этому треку. Да, немецкая прокуратура будет проводить все необходимые процессуальные действия. Да, в отличие от белорусской судебной системы, я убежден, что всем подозреваемым будет дана возможность и представить свои аргументы либо непосредственно, либо через адвокатов, и участвовать в судебных заседаниях. Очень сильно сомневаюсь, что с белорусской стороны будет проявлен какой-то интерес к этой теме. Но это не мешает немецким правоохранительным органам взять это дело к рассмотрению и довести его до логического конца. Даже если со стороны белорусских подозреваемых, давайте так будем говорить, не будет готовности к сотрудничеству.
То бок, коли нават, як гэта адбылося ў рамках московского механизма, Беларусь будзе ігнараваць ці ставіць палкі ў колы, не будзе ісці на дыялог, таму што я так думаю, што ёсць абсалютна чоткае разуменне ў беларускіх уладаў, што тая і законодавчая система, і выбарчая система, і тыя паводзіны, якія яны выбралі, яны не вытрымаюць ніякай крытыкі. Калі раптам здарыцца сітуацыя, у якой адбудзецца гэты дыялог, размова, ацэнка, калі адбудзецца сутыкненне прадстаўніка ўладаў з прадстаўніком вось еўрапейскага правасуддзя, напрыклад, да, з еўрапейскімі палітыкамі. Таму яны, канешне, гэтага дыялога будуць пазбягаць. Але вось, як сказаў Владзімір Астапенка, адсутнасць рэакцыі з боку беларускіх падазраваных не спыняе справу, не спыняе пераслед і можа даць ўсё ж такі давесці гэтую справу да заканчэння і без іх. Вось пачалі задаваць нам пытанні. Я нагадаю, што мы ў жывым эфіры. Пытанні можна задаваць проста цяпер, і я іх пераадрасую нашаму госцю, няхай сабе і віртуальнаму. Если будет доказана вина Лукашенко, то что это будет означать для белорусов? Вось такое пытанне.
Ну, хорошее пытанне, спасибо за вопрос. Если будет доказана вина Лукашенко в применении пыток, потому что речь идет о 10 случаях, да, пока это 10 индивидуальных случаев, но ничто не мешает им выстроиться в систему. Если будет доказано применение пыток и будет принято соответствующее решение германского суда, это дает основание ставить вопрос о признании Лукашенко террористом на уровне Европейского Союза. И такое решение на уровне Европейского Союза включает Лукашенко в контекст международно-правовой, где на мировом уровне в том числе есть конвенция, запрещающая финансирование терроризма, то бишь запрещающая все финансовые операции с лицами или физическими или юридическими, которые признаны террористами. Ну, соответственно, при включенной фантазии можно себе представить, что произойдет после такого решения.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З'явіліся першыя кадры серыяла «Дом цмока» прыквела «Гульні тронаў». Ён распавядае пра гісторыю дома Таргарыенаў, пра падзеі, якія адбыліся сотні гадоў раней. HBO распачаў здымкі ў красавіку сёлета. Сцэнарысты Джордж Мартін і Райан Кондал, рэжысёр пілота Мігель Сапочнік. Выхад «Дома цмока» запланаваны на 2022 год. Зранку 6 траўня да дызайнераў беларускай вопраткі «Гонар» прыйшла праверка з дзяржстандарту. Заснавальнік кампаніі Павел Доўнер распавёў журналістам, што правяральшчыкі заняліся дакументамі кампаніі. Будуць выбіраць вопратку на праверку адпаведнасці стандартам. Сказалі, што гэта не іх ініцыятыва, а чыя не сказалі, прызнаецца Доўнер. Па яго словах, такая праверка прыходзіць у фірму першы раз за апошні год і будзе цягнуцца да канца месяца. Суткі і штраф прысудзілі музыкам за песню «Разбуры турмы муры». 22 красавіка ў пераходзе на вуліцы Леніна затрымалі музыкаў Юлію Шабанаву, Лізавету Пакетаву і Алексея Жураўлевіча. Іх адвезлі ў цэнтральны РУС, дзе склалі пратаколы. 23 красавіка ў цэнтральным судзе прайшлі суды над Лізаветай і Алексеем. Суддзя Вікторыя Шабуня арыштавала Пакетаву на 11 сутак, а Алексей адбывае 25 сутак паводле рашэння суддзі Дмітрыя Карсюка. Сёння ў судзе разглядзелі справу і Юліі Шабанавай, якую адпусцілі ў той дзень з РУСа, бо ў жанчыны ёсць непаўналетнія дзеці. Паводле Юліі, яны маюць афіцыйны дазвол на права спяваць у пераходзе. Жанчына здзівілася затрыманню, бо не ведае, дзе ўзяць спіс забароненых песень. Суддзя Шабуня прызнала музыку вінаватай і аштрафавала на 1450 рублёў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дзяржаўныя службоўцы павінныя вылучацца, напрыклад, мець значок кшталту дэпутацкага. Пра гэта на нарадзе аб дзяржслужбе 6 траўня заявіў Александр Лукашэнка. Пры гэтым ён дадаў, што сам ніколі не здымаў дэпутацкі значок нават пасля распаду СССР, хаця гэта нібыта было і небяспечна, маглі падысці на вуліцы.
Ну, насамрэч Лукашэнка пасля распаду СССР і змены сімволікі працягваў насіць савецкі дэпутацкі значок, ігнараваў дэкларуючы новыя дзяржаўныя сімвалы. Падчас свайго маналогу Лукашэнка некалькі разоў параўнаў дзяржслужбоўцаў з вайскоўцамі. Давайте паслухаем, што ён сказаў.
Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, вот просто в обыденной жизни, выделялся чем-то. Ну, допустим, значок государственного флага. Ну, у нас некоторые депутаты, по моим наблюдениям, я же не пристально за этим наблюдаю, не носят депутатские значки. Нет, Наталья Ивановна?
Ну, Александр Григорьевич.
Да я не про тебя.
Нет.
Но... Ты-то носишь, но, да, особенно носит. Когда в телевизоре. Но у нас некоторые, вот они, я, упаси Господь, не подозреваю вас, вы действительно люди государственные, не боитесь этих значков. Но у меня такое впечатление, что есть там у нас 2-3 человека, которые то ли стесняются, то ли боятся выйти в народ с этим значком. Я не зря это говорю, потому что я с этим столкнулся в те времена после распада Советского Союза, когда с депутатским значком, который я никогда не снимал, было как-то не с руки быть в обществе, еще и потому, что тебя могли позвать и незаслуженно упрекнуть, обругать там и так далее. Но почему я говорю, чтобы он выделялся, государственный служащий, ну, так скажем, в толпе? Народ должен видеть, что это государственный человек, как военные. Они же военные люди, когда идут в общество, ну, конечно, они могут и по гражданке ходить, но если они в военной форме, погоны, видно, что это военный человек. Милиционер. Я же рассказываю, как оно было после распада Советского Союза. Военным было еще сложнее. Их же камнями забрасывали в Беларуси. Мы сделали военных военными. Мы дали им возможность с орденами и погонами ходить по улице. Кто сегодня скажет, что это когда-то было? А это было. Поэтому, если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой, ну и просто с тобой поговорить. Ну и второй, как я уже сказал, это тест любого государственного служащего. Он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Што да іншых падзей, за год ветэранаў у Беларусі стала менш на 30%. Калі год таму іх было 4806, то сёння 3337, мінус 1500 чалавек. Самым малодшым ветэранам каля 90 год, старэйшым больш за 100. У жывых засталіся два героі СССР.
Як стала вядома, сёлета ветэраны не атрымаюць выплат да 9 траўня. Гэтую інфармацыю паведамілі ў Мінпрацы. У 2020 годзе ім выплацілі дапамогу ад 700 да 2500 рублёў. Сёлета ў дзяржавы няма грошай нават на гэта.
Тым часам на плошчы перамогі ўлады рыхтуюць вялікае мерапрыемства на 9 траўня. Вядома, што на ўрачыстасці, а гэта салют, чырвоныя і зялёныя балонікі, якія будуць пускацца ў неба, і гэтак далей патраціць агулам больш за 700 тысяч беларускіх рублёў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. За хакейная мінская «Дынама» будзе выступаць галкіпер зборнай Славакіі Патрык Рыбар. Яму 27 гадоў. Апошнія два сезоны Славак правёў у Фінляндыі. Омскі «Авангард» працягнуў на год кантракт з беларускім хакеістам Кірылам Гатаўцом. У мінулым сезоне ў складзе расійскай каманды ён стаў уладальнікам Кубка Гагарына. У фінале футбольнага Кубка Беларусі сустрэнуцца Батэ і Іслаж. Барысаўчані ў паўфінале прайшлі Тарпеда Белас 4-1 і 1-1. А ваўкі сенсацыйна выбілі Салігорскі Шахцёр 0-1 і 2-0. Фінал пройдзе 23 траўня ў Гомелі. Батэ з'яўляецца дзейным уладальнікам Кубка. У футбольнай лізі чэмпіёнаў будзе англійскі фінал. 29 траўня ў Стамбулі сустрэнуцца Манчэстэр Сіці і Чэлсі. Першы разабраўся з ПСЖ, а другі з Рэалам. Тренера сборной Германии по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе звольнили из Олимпийского тренировочного центра за здеку над спортсменами. Расследование выявило 17 выпадков психологического гвалту. Нібито тренер ображала спортсменов и примушала их выкористовывать леки без рецепта лекара. Сама Фрезе обвергая обвинувачивание, и она собирается обскарзить решение об звольнении. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Падчас войны на территории сучасного Минского микрорайона Масюковщина размещался один из самых великих у Беларуси немецких концлагеров для военнополонных Шталах 352. У им загинуло около 80 тысяч человек. С тех часов на его территории застались будинки разной ступени разбуранности.
И вот активисты суполки «Захаваем Масюковщину» спробуют заховать побудовы у память про загинулых. Хлопцы и девчаты запускают интерактивный сайт, присвеченный лагерю. Аповед про житё военнополонных будуется вакол гісторыі лекара, якога забілі ў час аказання дапамогі.
8 травня у 11.00 ахвотные могут долучиться до экскурсии по былым лагеры, подчас якой волонтеры «Захаваем Масюковщину» презентуют свою працу. Больше подробязно про проект расповедая гостя Еврорадио, авторка мультимедиа Мария Иванова.
Распавядзі ўвогуле, што зараз адбываецца ў Масюковшчыне, чаму гэтая тэма прывабіла цябе менавіта, так, і тваіх сяброў, што баліць?
Ну, на самом деле, болит то, что мы ничего не знаем. Вот. То, что я конкретно говорю про себя, ничего не знаю о истории как бы своего города и людей, которые тут жили буквально там вот 70 лет назад, которые умирали, вот, и которых действительно очень много погибло. Вот. И то, что они до сих пор не преданы, как бы, так скажем, ну, как бы память о них пропала. Они как бы лежат там без имен, и мы не можем рядом ходить и знать, что там как бы лежат люди.
Ты памятаешь, когда ты упершиню была вот на территории концлагера, и твои уражения? У меня есть свои, я думаю, что есть свои. Я памятую там шмат побудовал, вельми таких цікавых сапраўды, дарэчы, але адчуванне, што там некая пустош, і ніхто ўвогуле нікому не цікава, што там адбываецца, ніхто з гэтага нічога не робіць, але месца такое таемнае.
Ну, да, да. Ну, сразу поправлю, что на самом деле таких мест очень много, и нам есть чем заниматься еще дальше, вот. Но с Масюковщиной просто меня связала судьба, как бы так получилось, вот. Хотя, в общем-то, я недалеко жила. Ну, в Фрунзенском районе, вот, это совсем недалеко. Мои первые впечатления, ну, конечно, заброшенность, как бы, территории, да, то, что там ничего не происходит в плане, ну, какой-то, ну, не знаю, какой-то, как-то, чтобы внешне как-то эта территория выглядела как место памяти, а не место разрушений, не место как бы сборищ разного рода людей, вот, не площадь для выгула собак. Вот. Вот это вот в первую очередь, конечно, очень затронуло как бы сердце. Вот. Но еще мне показалось, что, может быть, наступило время что-то сделать для этого места, для моего города. Вот. Поэтому я начала этим заниматься, вот, потому что все сошлось так.
Як вы зацікавіліся вось менавіта гісторыі гэтага месца, і што вы даведаліся за гэта самае цікавае падчас працы над сваім праектам?
Ну, я прыйшла не первая, как бы, в эту тему. То есть там уже работали люди, которые, в общем-то, меня посвятили. Это в первую очередь поисковая группа, которая занималась, в общем-то, спасением в первую очередь как бы вещей, которые до вот недавнего времени находились в этих зданиях. То есть они сказали, что там осталось 5 зданий, сохранившихся. Вот, лагерь был очень большой, вот, но сохранилось только 5 зданий. Но это тоже очень много. Вот, и мы пытаемся это сохранить, но часть была разрушена, и, в общем-то, вот эта поисковая группа, она работала на месте этих разрушений, она находила артефакты, которые, какие-то предметы, которые были связаны с самим лагерем. Вот. И, конечно, в первую очередь меня вот было интересно вот эта вот связь как бы с живыми предметами, то есть живыми зданиями. С, в общем-то, на самом месте ты ощущаешь вот этот вот поток энергии, который идет вот с того времени. Вот. Поэтому мы пытаемся сохранить именно место, но пытаемся сделать его с помощью вот разных таких форматов доступным для людей, которые вообще никак не связаны как бы с этой памятью. Вот.
Расповедите, что менавіта знаходилось так у этих будинках? Вы кажете, 5 будинков, так, угу. Может, подробязнее, так, вы, может, доведалися некие истории, связанные с ними, я думаю, хоче за все так, и какие речи отрымалось знасти?
Ну, как я уже говорила, уже 5 зданий осталось с того времени. Вот, в первую очередь нас привлекал, ну, еще на момент, по-моему, 18-го, могу ошибаться, 17-го, 18-го года оставалось 2 барака, вот, которые снесли. Вот там очень много было найдено, потому что в этих бараках непосредственно содержались заключенные. Вот. И остался вот лазарет, как бы с ним связано очень много, потому что через лазарет проходили очень многие заключенные, потому что, ну, как бы умирали. Они в основном умирали и в бараках, но умирали в лазарете, потому что, ну, их как бы, когда они заболевали, их туда забирали, и, в общем-то, там и туберкулезный был, туберкулезное отделение, и, в общем, другие, сифозные, точнее, вот. И как бы с этим местом очень много связано, потому что осталось много документов больных, документы медиков, ну, все это, конечно, в архивах, вот, мы как бы по крупицам собирали где-то в интернете, где-то запрашивали в архивах, вот у нас в команде есть тот, кто работает с архивами, вот. И сами предметы, ну, в общем, как я говорила уже в бараке, мы нашли все, что связано с заключением, все, что связано с пленными, вот. Это, например, алюминиевая ложка, сделанная с, в общем-то, из проволоки, то есть как она там была сделана, то есть самодельная ложка, она каким-то образом была спрессована или как-то еще так. Как бы как она использовалась, непонятно. То есть, ну, понятно, что ее сделали для того, чтобы кто-то кушал, но, может быть, ее сделали, чтобы поменять на что-то, может быть. Ну, то есть тут как бы версий может быть много, но самое интересное, что у нас возникают эти версии, потому что есть предметы, есть как бы какие-то сохранившиеся воспоминания. Вот. И мы как бы пытаемся вот это связать вместе.
А может, вы зауважали некие надписи, коли, например, были вот эти пошуковые працы, так? Может, нечто так хоп, и побачили так само.
Да, да, в бараках, которые вот были снесены, там были, почти весь барак был в надписях, потому что заключенные оставляли, они понимали свою судьбу, понимали, что, в общем-то, верная гибель будет, вот, и они, наверное, таким образом хотели оставить след, чтобы как-то кто-то из родственников их нашел. В общем-то, это, наверное, вот вы меня направили, наверное, это была основная причина заниматься этой темой, потому что хочется, чтобы вот эти как бы люди, которые лежат сейчас в земле, не были без вести пропавшими, а по крупицам уже дальние как бы внуки, правнуки находили их и знали, что вот здесь они как бы их были последние дни. Да, мне кажется, это очень важно.
Цікаво, конечно. Я памятаю, что в дзяцінстве, калі мы еще жили так само в этом районе, у гэты так званы вось военный городок Масюкошына было не так просто трапіць нават, так? Там яго аховалі, чымсьці яшчэ там займаліся, ну, было у больш таким, ну, прывабным, скажем, выглядзе ўсё стаяло. Я памятаю, што мы часам там таксама гулялі і такі ўспаміны ну засталіся. Але калі я трапіла туды шмат-шмат гадоў ўжо пасля гэтага, я пабачыла, што ўсё ж такі гэта вось, ну, не, як так атрымоўваецца, няўжо дзяржаве не цікава проста займацца ну такім месцам.
Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Вот, потому что я не могу делать выводы. Вот, я могу только знать, что я могу сделать для этого места. Мне кажется, вообще, как бы, когда я глубже в эту тему вошла, я понимаю, что у нас, в общем-то, вся территория Минска, наверное, и Беларуси, это все должно быть местом памяти, потому что, ну, практически, ну, вот, как бы гетто, да, например, тоже там станция метро Фрунзенск, Юбилейная площадь, то есть там... Ну, тысячи людей тоже погибало, вот, кто об этом знает. Но и так очень много Тростенец, очень много регионов, которые, вот, кто-то где-то больше, где-то меньше, но память, она, ну, как мне кажется, она в первую очередь должна подогреваться и человеческим, и как бы интересом со стороны, как бы, уже поколения, да, потому что как же... Ну, то есть понятно, что да, должны как бы места эти облагораживать, как-то их что-то с ними делать, вот, чтобы это была видимая такая память, да, чтобы мы не где-то там узнавали. Наверное, должно быть в системе образования тоже как-то больше включено. Вот. Но так как тут есть еще такой момент с как это сделать, вот, и то, что у нас такая разрозненность как бы вот в молодых форматах вот этих вот и, в общем-то, отдаленности от этих форматов людей, которые работают там, как бы кто ответственный за сохранение памяти, наверное, далекая. То есть вот и мы, я как, в общем-то, как человек, который работает с этим форматом, которым интересно, я тоже не так давно с ним начала работать, с меня... Я как бы предлагаю эти идеи. Возможно, будет какой-то отклик. Я не знаю.
Зразумела. Угу. Я памятаю, вось недавно, дарэчы, до нас праходзіў музеязнаўца Павел Каралёў, які знайшоў скарб, там залатыя манеты, на месцы каля опернага тэатра, там, дзе вяліся некія будаўнічыя працы, там нешта перабудоўвалі. І ён просто ішоў, знайшоў, бачыць, такая манетка. Полез далей, побачу там яшчэ ланцужок, яшчэ пярстёнак некі, і тут цэлы скарб, так? Цікава тое, што праводзяцца некія будаўнічыя працы, і зусім не вывучаецца вось гэтая зямля, тэрыторыя, так, хоць і, ну, было зразумела, што там нешта адбывалася калісьці, так? І цікава наконт вось Масюкошына, якая зараз там увогуле сітуацыя? То бок, ці цікавіліся вы, ўжо ну, разбурылі некалькі баракаў, што будзе там далей? Яны, ну, там, не ведаю, ўлады хочуць там, можа, нейкі раён пабудаваць новы, ці не, ці ну, ёсць нейкія планы, праекты?
Я точно не могу сказать, потому что информация всегда очень разная. Вот. Конечно, мы боремся за эту территорию, мы всегда говорим о том, что там сейчас то, что там сохранилось, и что мы хотим это как бы сберечь. Вот. И еще хорошо, если это можно будет как-то облагородить, чтобы это был парк, парк памяти или что-то в этом роде. Но, как бы, всегда, конечно, когда эта территория пустая, какие-то приходят, как бы, где-то слухи, что там должны построить что-то. Вот. Это, в принципе, наверное, с любой территории, особенно где-то в центре, а это, в общем, территория как бы близкая к центру, поэтому, я думаю, всегда такие разговоры будут. Вот. Сейчас мы как бы поддерживаем связь и с властями, мы как бы спрашиваем об этом, мы разговариваем, есть какой-то интерес в плане, ну, по крайней мере, как бы какие-то субботники и все такое там устраивается. И вот каких-то разговоров, что там будет, вот конкретных, что вот мы заливаем фундамент или что-то такое, пока нету. То есть есть предпосылки, естественно, но... Я не могу как бы говорить точно, что какие-то подпроекты, мы можем этот проект уже это увидеть. То есть пока, да, вот борьба такая.
Просто происходит. Такая территория с вельми мощным историчным минулым.
Да, и никто не знает, как сделать так, чтобы... Ну, то есть кто-то сторонник того, что нужно как бы строить, вот, потому что, ну, как бы везде, как мне кто-то в Петербурге сказал, ну, Маш, ты везде ходишь по кладбищу, вот, тут как бы фактически так и есть, вот, просто самое главное – это перезахоронить людей, наверное, чтобы дома не стояли на костях, чтобы люди... чтобы о людях какая-то память сохранилась. Вот.
А те были некие вот проекты, например, как раз про перезахование людей, типа кулешек?
Да, были последние, в 2020 году, вот, вплоть до августа, вот, была эксгумация, и там даже нашли трех людей, идентифицировали их, кто они. Вот у нас в истории это есть тоже. И нашли медальоны просто, ну, и как бы нашли родственников. Вот. И официальное их перезахоронение, вот как бы оно сейчас обсуждается, когда оно будет. Ну, и остальных, соответственно, остальные как бы кости, которые там нашли. Потому что там, по крайней мере, вот эта вот часть слоя, которую поднимали сейчас, она была... Ну, как бы там не было так вот, как в боях, просто человек погиб, и вот он лежит один где-то, а как бы там всех вместе, и поэтому, ну, вот, наверное, какое-то вот такое перезахоронение общее такое будет на мемориал, который вот через дорогу, через Тимирязи.
Ну, так.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.